Я вас категорически приветствую. Семен.
Мое почтение.
И вот.
Арест.
Третий эпизод.
Третий эпизод домашнего ареста.
Опять отличный. Я, с вашего позволения, предваряя, так сказать, это прекрасно написано. Очень ловко. Актеры просто все. Выше всяких похвал. Все настолько весело, забавно, бодро. Такие дурацкие ситуации, такие дурацкие диалоги, монологи. Все отлично сделано. Смотришь с удовольствием. Высокопрофессиональный продукт. Вот.
Напоминаю наш метод тогда, как мы все-таки его разбираем. Да? То есть, если его рассматривать просто как художественное произведение, это один подход. А мы в нем немножко ковыряемся. Да?
Да.
То есть, и вот я напоминаю, мы пишем реальность политическую, потому что там много всяких аллюзий, метафор, намеков и всего остального. Мы вскрываем.
Как говорил Лебовский, много всяких, но если...
Да. Потом, как... Мы определили, что Семен Слепаков отчасти там как-то говна Че Гевара, да, мы определяем, где он мозговых слизней оставлял. Потому что там они есть, они припрятаны, но их надо вытащить на солнышко и показать. Вот эти слизни, так сказать, вам припрятаны. И третье, мы разбираем, собственно, политические технологии там, где мы их видим. То есть, мы увидели какую-то яркую политическую технологию у вас, мы ее тоже на солнышко и смотрим, как она устроена. Итак, первое. С чего у нас начинается?
Аркадий Борисович, мы из адвокатской конторы Мишкин и сыновья.
Добрый день. Я очень вас жду, господа. Прошу вас. Прошу обратить внимание на условия моего проживания.
У нас же начинается с появления людей, без которых политика в принципе невозможна. Они всегда, вот как есть политтехнологи, всегда где-то рядом. И всегда адвокаты и юристы. Угу. Это... Ну, без них вообще ни один уважающий себя политик ни слова лишнего не скажет, особенно если он как бы были у него опытны. Сразу, конечно, классическая история проявляет москвичи. То есть у нас же все происходит в провинции, а тут они все на пафосе, тут они все, значит, яркие люди. Конечно же, угадываются евреи-юрист среди, как бы молодые. То есть мы видим, что мэр, которого взяли под домашний арест, и он пытается пойти по классическому пути.
Господин Мишкин на данный момент уже находится в суде. Занимается вашим делом.
Так. Это что?
Познакомься.
Андрей Иосифович выбил в прокуратуре постановление о назначении срочного судебного слушания.
Как это? Сегодня вечером. Это невозможно. Мы уже приняли решение по этому делу. Пересмотр возможен только через 2 месяца.
А прокуратура думает иначе.
Да. А в чем причина?
В деле много грубых процессуальных нарушений.
Вот.
Ознакомьтесь. Это ни в какие ворота не лезет. Мы требуем заменить домашний арест...
На подписку о невыезде.
Ну, потому что это стандартная история. Спрыгнуть на подписочку и вообще как-то изменить себе... Ну, меру пресечения. Там же у нас какая особенность, я напоминаю, политическая? Против мэра объединились все политические элиты этого самого. Поэтому выпрыгнуть можно, только подключив каких-то специалистов извне. Конечно же, это люди из Москвы. Сразу видно...
И если это высококлассный специалист, ничего удивительного нет в том, что это еврей.
Срочно везите меня к врачу. Пристрели этого пидора. А потом... Вези меня к врачу. Хорошо, но сперва мы получим камень. Сперва камень, потом врач. И не просто врач, мальчик мой, а хороший еврейский врач. Разыщи моему другу хорошего еврейского врача.
У кого-то есть сомнения, что... Еврейский адвокат – это плохой адвокат, что ли? Я вам больше скажу. Вон у меня дитё, когда болело, я помню там специалисты в Узбекистане, которые там в плечо укол сделать так, чтобы игла согнулась. Это, я не знаю, там, 3-летнему, я уже не помню, 2-летнему. Или скорую вызвать, а скорая приезжает и возьмет и вколет дозу для взрослого.
А потом доказывает.
А у ребенка там башка, знаешь, как шар на веревке, повисла. Ой, я не ту дозу вколол. И что делать-то? Тебя душить, урода, блин. И что делать-то? Назад не высосишь, ёлы-палы. Зато приезжает неотложка. Это отдельная разновидность была. Где есть списочные дети. И доктор-еврей безошибочно попадает в вену. не дозы для взрослого, а просто попадает в вену, делает все, что надо делать. Очевидно, во мне должны сразу были наметиться происки антисемитизма. Вот русофобия проявлялась, да, а с антисемитизмом у меня как-то не сложилось. Поэтому, если врач, то да, и юрист обратно, да, друзья, и нету здесь ничего такого. Он старался, его туда, по всей видимости, еще и не пускали, а он пролез, пробился талантом, знаниями, умениями через диаспору, и вот вам, пожалуйста.
Ведь ничего нет невозможного для врача, для неотложного. По его квалификации нет ученых степеней, и где приносит извинения наше здравоохранение, там кудесники линейные вам помогут всех верней.
А вас кто туда не пускает? Хотелось бы узнать. Там учиться надо, конечно, долго и сильно, блин. Поэтому вы туда не идете, или нет, или почему?
И нам сразу показан мастер-класс. Сразу заходит к судье. Вот он, значит, столичный подход. С ноги открывает.
У себя.
Да, он у себя. И сразу судье выкладывает, где какие процессуальные нарушения.
Если допустить, что мой клиент брал взятку, то он брал ее за правомерное решение. А у вас указано... неправомерная. А это другая статья.
И, конечно, этот тонкий момент, это когда он вручает шоколадку секретарше, говорит, советская привычка. Это такой тонкий момент.
Штрих.
Но я считаю, что он, конечно, он важен. Ну, вообще, про юристов я тут немножко беру, так сказать, ну, не помощь зала, просто так это же интересно, разбирать политические сериалы. Я еще начал со своими коллегами. Я буду... подтягивать пока виртуально политтехнолога Василия Бокова. Это мой как бы коллега, компаньон. Он вот только недавно там вернулся с Дальнего Востока. Ну, в общем, с опытным он как бы тоже будет параллельно смотреть и давать некие нам, ну, как бы, взгляды. Вот теперь про особенность юристов. Да, потому что юристы разные. Тут нам показан адвокат, который пришел конкретно выручать клиента, попавшего в тяжелую ситуацию. А я напоминаю, что там еще выборы-то проходят. Потому что мэр-то он начинается с того, что он баллотируется. Да. Поэтому ему надо быстро выскочить. Выборы это пройдут, а он сидит под домашним арестом.
В ходе избирательной кампании бывают у нас юристы какие? Значит, оформляющие, те, которые готовят все документы, да? Юристы атакующие, которые ищут, значит, изъяны в документах конкурентов и пытаются их снять с дистанции. И юристы обороняющиеся, которые ходят в суд защищаться от атак со стороны конкурентов, если они есть. И атакующие юристы могут вести еще каких-то спойлеров, от имени которых они, значит, эти атаки устраивают. Но всей этой избирательной кухне, вот процессу войны уже в ходе избирательной кампании, когда начинает действовать избирательное законодательство, предшествует подготовка. И вот юридическая составляющая важна на уровне подбора самих кандидатов, чтобы они соответствовали, значит, формальным требованиям закона, и силовая составляющая. То есть, это юристы, которые действуют вместе с силовыми структурами и судом, так, чтобы, значит, попытаться еще на дальних подступах кандидатов определенных к дистанции просто не допустить.
Это стандартная технология, Василий напоминает. У любого нормального политтехнолога всегда минимум два юриста. Один, который тебе все прикроет на месте, а второй просто конкурентов домочит. И вот тут ситуация как раз в чем? Там же он же как бы профессионал, приезжающий из Москвы, показывает, что вы все это лепили на скорую руку.
Так то и есть всегда.
Ваши атакующие юристы слабые. И вот это очень частая ситуация бывает на выборах, когда местные что-то намутят. А потом им кажется, что это он такой, уже так работает, такой агрегат вообще. А человек со стороны профессионал говорит, ну, что это? Было в 86-м в Таганроге, да. Что же мы нам рассказываем?
Как дятел, залетевший в карточный домик.
И все рассыпалось, да. Вот, поэтому, но юристы очень важны, они дают надежду. Потому что наш мэр, он сразу Аникеев, он воспрял, да, все, его уже все будет хорошо, сейчас на подписочку выйдет, все нормально. Но в это же время... происходит ЖК-история. Я напоминаю, у нас же параллельно идет сюжетная линия. Это чекисты, да, которые сидят и за этим все слушают. Вот. Ну, потому что все же происходит в коммуналке, и у них задача туда это вникнуть. Ну, вот тут у нас, собственно, первый мозговой слизень. Это же у нас стоит машина, которая сделанная под аварийку, вот, напичканная кучей всей аппаратуры, но где не работает, соответственно, эта самая печка.
Да. Да. Мерзнут.
Да. И вот этот, конечно, вот легкий такой мозговой слизень.
Вот все у америкосов украли, только мозги забыли.
Так, капитан Заварзин, непатриотично себя ведете.
Товарищ майор, а делать все через жопу патриотично.
Отставить разговоры, я сказал.
Ну, к чему это все? Вот, мы, вот теперь реальность открылась. Ну и что мы у америкосов в плане технического оснащения украли, да?
Покажите.
И кто где мозги забыл?
Покажите.
Хороший вопрос, да?
То, что такие, как вы, на территории Российской Федерации уничтожали осознанно и под руководством американцев, уничтожали все производства, это мы знаем. Мы все видели. Некоторые даже участие принимали из присутствующих здесь.
Это не мы.
Ну, да, было дело. Все уничтожили. Почему? А давайте вы будете все за кордоном покупать. Говорят, Советский Союз производил 30% самолетов на планете Земля. Вы взяли, все убили. Зачем? А чтобы покупали и Airbus, и Боинги. Так это вы убили. Ты и тебе подобные либералы. Это вы уничтожали производство советское. Слава богу, большевики танков оставили в достаточном количестве. А все остальное вы уничтожали, убивали. Вы нырните там, поинтересуйтесь, как сейчас, например, с производством ствольной артиллерии. Много интересного откроется, что вы и там сделали. И чем ты недоволен-то? Хотелось бы узнать. Вы это все целенаправленно уничтожали? Мозги забыли. Это ты мозги забыл. Точнее, они у тебя есть. Мы видим, как профессионал в своей сфере. В разных областях, куда ты шаг влево, шаг вправо, ты же полный идиот. Мозги забыли, блин. Пипец.
Ну, мне кажется, что он автобиографический. Ну, не, как бы, его герой – это, конечно, вот это вот.
Автор барышня. Пишет про себя.
Про себя,
как ты,
да.
Понимаешь, да.
И, соответственно, тут же второй слизень тоже пойман. Это, конечно, сбыча мечт.
Ну, вообще, эти дома-то для военных строят. Ну, бывает, что и очередникам перепадает тоже. Прошу.
Ну, что за бред вообще? Причем тут военные? Да? То есть, во-первых, если бы строили военные, то мэрия не очень к этому имеет прямое отношение. Это имеют ведомства. Ну, то есть это показано в чем? Значит, есть у нас очередник Самсонов, которому как бы стоит много лет и ничего ему не положено. Значит, но при этом есть навалом квартир в городе, которые, в общем-то, кому-то положены, да. Но тот, кто их соблазняет, показывает, что это, в общем-то, только военным положено. Да? То есть это явное противопоставление, что вам этого не положено. Хотя, если говорить с точки зрения именно распределения квартир в России и вообще то, что называется ведомственного строительства, да, то военным либо выдаются компенсации, ну, вообще силовикам, да. А они сами потом...
Сертификаты.
Да, да. На рынке это все... Либо есть действительно отдельные ведомственные, то, что называется...
Ну, например, если это военный городок и
да,
возле
да.
него. Да.
Но таких историй нет. То есть, это явно еще один мозговой слизень, что якобы строят для военных, а мы кому-то это перераспределяем. Нет, такого в принципе нету. Ну, вот. Поэтому, если бы с точки зрения реальности, то вице-мэр должен был водить по домам, которые строят его строительные компании.
Да.
Каждый приличный вице-мэр такого масштаба, как показано, у него есть либо доля в строительной компании,
конечно,
либо
да.
партнеры. И заниматься вот этой вот хренью... чтобы откуда-то, куда-то, чего-то пристраивать, оно, в принципе...
Это вы там занимаетесь, а мне деньги приносите.
Да,
все.
Да.
И я к этому никакого отношения не имею. Если там кто-то что-то мухлюет в очередях, ну, смешно просто. Многие, наверное, не в курсе, что, например, место в очереди граждане самостоятельно могут продать. И активно этим занимаются. Вы про такое никогда не слышали? Почему вы не раскрыли эту скотскую сущность граждан, которые торгуют местами
да.
в очередях? Как же так, елы-палы? А они, между прочим, именно ради этого в очередь записались, чтобы ее продать и получить с этого денег. Это раз. Мухлюют ли граждане повыше? Конечно. А как вы хотели? Для этого у нас есть... правоохранительные органы, которые, например, руководствуются Уголовным кодексом. Вот тут воровство, здесь мошенничество, тут гомосексуализм когда-то был, он же мужеложество, блин. Ну, вот законы есть, да. А люди их нарушают.
Да?
Каким бы странным это вам ни показалось. В том числе и в области жилищного строительства.
Но схемку надо было бы показать. Если бы это была бы действительно подлинная сатира, то было бы показано, как эта схема. А так это просто, ну вот, воруют.
Мазнули.
Не,
да.
Не, это легкий слизень. Вот. Дальше тема тоже политическая сцена. Я напоминаю, это как раз, когда наша белоленточница Женя из квартиры идет, значит, сдаваться чекистам.
Это нужно установить в комнате Аникеева. Это просто. Он на липучке. Лепите где-нибудь на уровне головы неприметное место, и все.
Как я это сделаю, он все время в комнате.
Но он же выходит в туалет, душ принять, на кухню.
Мне что, его караулить, что ли? Я вообще этим никогда не занималась. Что я здесь делаю? Хорошо. Хорошо, давайте я попробую.
Это образец. Ваш. Вот.
Презерватив.
Это яркая, конечно, сцена. И вообще, конечно, интеллигенция, которая закладывает друг друга, это вообще, наверное, отдельная поэма. У меня просто несколько раз в жизни был период, когда, так сказать, приходилось, ну, нанимать, скажем так, интеллигенцию. Uh-huh. Один раз я в Харькове тебе рассказывал, когда приходилось, а второй раз очень много мне как раз в Одессе. И это страшные люди, особенно политизированная интеллигенция. Ну вот, они... После того, как начинают собираться больше 5-6 человек, они сразу же разбиваются на фракции. И самое главное, начинают страшно друг друга закладывать. И именно доказывая, что вот это не настоящий. Вот как бы вот я настоящий.
Деньги сюда.
Деньги. Ну, там даже, знаешь, часто важны не столько деньги, сколько признание.
В конечном счете это обернется в деньги.
Ну, да, ну, имеется в виду, что они даже часто мотивированы, у них даже часто у кого-то есть деньги. Но вот признание, интеллигенцию очень часто ловят именно на чувстве собственной значимости и, ну, кого-то несправедливости. Да? То есть кого-то за гордыню цепляют, кого-то за справедливость. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда вот эта наша белоленточница, которая показана в первых сериях как такая, ну, совсем-совсем, вот, она все-таки делает этот шаг. Да? То есть она идет на сотрудничество.
На сделку с совестью.
Да, она идет на сделку с совестью. Ну, конечно, смешная история там с этим с подслушивающим устройством в презервативе сделанным. Да?
Смешно
сделано, да. И, конечно, очень прикольный этот колебание моральные чекистов, а на кого все-таки поставку сделать? Все-таки на соседку настоящую, которая проверена, или вот на эту белоленточницу.
Можете меня арестовывать и вести как ваши эти?
За стенки.
Да куда хотите. Я готова.
Извините. Одну минуту. Толя. Полкан прав. Она совсем ку-ку. Я бы не связывался.
Но все-таки лучше, чем бабка.
Ну, я бы не сказал, что это моральные колебания. Никаких моральных колебаний у них нет. Они действуют строго по закону. Для многих не очевидно, но закон об оперативно-розыскной деятельности, где надо подсматривать, подслушивать, вербовать кого-то, осведомителей и прочее, это все происходит по закону. Оно секретное, это другое дело. То есть, и тут вопрос-то, а кто эффективнее? Это не моральное терзание. Кто эффективнее? Бабушка бодрее будет действовать или это овца? Вот доверились овце, а она теперь все через жопу делает.
Ну, вот доверились-то именно потому, что как-то ей чуть симпатизировать.
Ну, молодая, да. Но она резвее должна быть. Вот. А у нее не получается.
Прокололись. Да, да. Надо было на профессиональные все-таки навыки отталкиваться.
Ну, вот... я замечу, при этом никто ее там... по-черному не шантажирует особо. Чисто Солженицын, который в лагере стучал, как тебя поймать? Ты же интеллигент, ты не уголовник. На тебя нечем давить вообще. А самое главное, оказывается, на тебя не надо давить. Ты, Солженицын, сам побежал, вытянув руки навстречу, сам побежал стучать. И стучал в лагерях. И писал доносы на товарищей, которые сидят рядом. пострадавшие ни за что, как мы знаем, а ты стучал, да, вот. А тут ничего подобного нет, никакого шантажа, ничего, да, вот. Давай, помоги. Вот помогает. А мы тебе немножко заплатим.
Достойный человек, да. То есть, он показано, что она делает выбор, исходя из своих, ну, представлений о том, как правильно, мучается терзаниями совести. Ну, смешные, конечно, терзания совести. Но, тем не менее, интеллигенция встала на сторону государства. Да, давайте там этот момент зафиксируем.
Там, кстати, с моей точки зрения, главный в этом аспекте мозговой слизень. Когда ей там дальше, это, кстати, вам, говорит товарищ майор, она открывает там две пятерки. Так вот, куда народные деньги идут.
Да-да.
Ты договор подписываешь. Это не просто так, что да, ну-ка давай-ка ты мне про кого-нибудь расскажешь. Если там деньги, то это деньги государственные. Вы не поверите, я в МВД служил. Ну, в МВД есть, да. Статья 9, общеизвестная, секретных расходов Министерства внутренних дел. Вот из нее, приготовьтесь, платят деньги агентуре. Деньги. Вы служите государству. И за это пишут расписки, в общем-то. Просто так тебе деньги не дают. Она там что-то черканула. Это, конечно, не совсем так. Там просто не черканешь. Я такой-то получил в сумме. И что? Это зарплата. Да, ты работаешь там, и это зарплата. Ты можешь как-то это морально там изобразить, вот куда народные деньги идут. Да, ты не поверишь.
И туда тоже.
Среди народа есть такие, как ты, за которыми надо смотреть во все глаза, слушать и предпринимать против вас действия определенные. Иначе вы это государство просто похороните. Ты и такие, как вы. Хорошо, что до тебя добрались и тебя склонили к сотрудничеству, и теперь ты пользу государству приносишь. А оказывается, вот куда идут народные деньги. Да, вы знаете, на них еще танки строят, самолеты, бомбы, а потом сбрасывают на бошки хохлядских нацистов и то, и другое. Как вам это? Народные деньги, представляете, идут на убийство украинских нацистов. О, жизнь-то как устроена. Кто бы мог подумать?
Они много куда идут вообще.
Да. А когда агентура, например, у разведки на той стороне, им тоже деньги платят, вы не поверите. Не бог весть какие, с вашей точки зрения. Вы-то это, когда квартиры для военных смотрите, вы же, наверное, четко осознаете, что уж вы-то должны жить во дворцах, где фонтан с шампанским, и вас на Роллс-Ройсах все время возят. Вот у вас такие квартиры и дома. Вы же на Западе-то никогда не были, не видели, как тамошние простолюдины живут, насколько скромно, и как каждую копеечку считают. И вот это даже не мечта, это вообще за пределом, когда тебе дадут квартиру. Почему в Америке такая мобильность населения? Да потому что ни у кого жилья нет. Все просто. Ты вынужден где-то болтаться и снимать какой-то угол. Вот и все. Вы считаете, что это хорошо, а мы нет. А мы любим, когда у нас свои квартиры, частные наши, в собственности. Вот это мы любим. А вот это вот болтаться нет. И тоже на народные деньги, между прочим, построены. Это особо омерзительный момент. Вот куда народные деньги идут. Да, в том числе и туда. Для того, чтобы предохранить страну от таких, как вы.
Да, извините. Я этот слизень отметил, он да, у меня да, тоже да, есть, да. Он как бы мы его вытащили. Ну, тогда просто про народные деньги я. Ну, это он же вообще повернут на деньгах, судя по главной песне. Слепаков, к сожалению, наверное, так как и Зеленский, когда он начал слишком много играть в КВН в юности, именно в ранней юности, он, собственно, то, что там на старших курсах по экономике, ну вот эти вещи, как бы. То есть он так и не разобрался, что деньги. Это всего лишь ресурс в политике.
Дрова.
А не самоценность.
Дрова, ну, да. На которых можно что-то сварить.
Да, конечно. А вот это самое главное и не показано. То есть, что деньги для тех, когда ты выходишь в сферу политики, это один из ресурсов такой же, как связи, ну и еще другие ресурсы. Да? А тут получается, что попытка заглянуть в мир политики, не раскрывая эту идею через взгляд, так сказать, простолюдина. Потому что особенность взгляда на деньги, то ну, как, к деньгам есть три типа отношений. То есть первый этап это когда денег тебе всегда не хватает. Это самое страшное чувство вечной бедности, нищеты и так далее. Вот в такую, это как показаны Самсоновы в этой самой. Второй тип отношения к деньгам это аскеза. Это показано, вот, ну, в принципе, даже и белоленточница, но она все-таки претендует. И Клавдия Ивановна, которая... То есть, денег вроде бы немного, она живет в таких же, ну, условиях, как Самсонов, да? Но хватает.
Да? Живем мы бедно, но спим на чистом. Да.
Да. А третий тип – это, вот, собственно, то, что пожирает, то, что в Бодрияре хорошо написано в обществе потребления. Вечно голодный человек – это когда денег... Сколько бы ни было, их не хватает. То есть, это вот, значит, ты не выработал к ним правильное отношение. Ты... Это то, на что Блиновская спалилась сейчас и прочее. Да? То есть, когда ты выходишь на социальный уровень, когда у тебя этого ресурса становится больше, чем ты можешь осознать своим мозгом для начала, да? Они же начинают после этого скирдовать их.
Ну, да, да, да.
Не знают просто, что сделать. Да? А третье... Деньги должны, ну, то есть уровень этого ресурса, который проходит через тебя, то есть ты же на социальной лестнице, я напоминаю, она же у нас сложно организована. Здесь ты на вертикали, здесь ты в подчинении. И вот через твои социальные связи, ты как атом занимаешься, оборачиваются деньги, тебе должно быть достаточно и ума, и сил, и еще и возможности защитить, чтобы эти деньги обработать. Ну, то есть они должны во что-то превратиться, или ты превращаешься в идиота, которому рано или поздно, ну, наступит конец, либо его съедят другие хищники, вот, ну, либо придет государство, как оно пришло ко всяким там полковникам, Блиновским, да. И
для
всем
меня,
остальным.
Знаешь, честно говоря, загадка. Ты же это, как вот, ты же среди людей живешь, и при этом большинство еще прикидывается верующими. Я никакой веры в них не вижу. Они именно прикидываются, изображают из себя православных.
Религиозными, ну, они прикидываются. Если, ну, они не верующие, значит, да, их нету, да?
Да, да. Ну, вот ты живешь среди людей. И, в общем-то, для тебя, как для любого из нас, важно, что про тебя думают окружающие. А окружающие, вот когда у тебя денег много, ну, естественно, они завидуют. Так не бывает. У тебя много, а у меня нет вообще. Ну, в моем понимании. А что ты делаешь? Ой. Вот я купила 352-ю пару туфель. Посмотрите, какие у меня шкафы для туфель. А тут у меня 800 платьев. Специальный шкаф с цепной подачей. Вот они выезжают. Смотрите, как я хорошо живу. Это все, конечно, прекрасно. Но ничего, кроме ненависти, у людей не будет. Потому что зависть в ненависть – это вообще уже практически одно и то же. Вот у меня вопрос. Вот у тебя такое количество денег... просто невероятное с точки зрения рядового обывателя, а ты добро-то какое-нибудь делаешь, нет? Ну, вот, например, ну, занят какой-нибудь благотворительностью. Благотворительность не надо тратить там по 3 миллиарда в месяц, не надо. Вот назначь себе 30 старушек и старичков. Это не так сложно пойти в ДЖЭК, в эту мафию, и там выяснить, кто тут из нуждающихся на нашей, так сказать, этой территории проживает. И раз в неделю всем купи по пакету жратвы. Гречки, риса, сала, тушенки. Ну, кто там что ест. Не надо, не разносу, авокадо не надо. Нормальной еды купи, и пусть каждому, им не нужны деньги, с деньгами у них это нормально, как пенсионера обули, он 1,5 миллиона отдал. Ну, нет. А вот это вот жест, найди действительно нуждающихся, и не надо деньги давать, а конкретно принеси каждому раз в неделю мешок еды. Можешь снимать ролики, как это у тебя получается. Найди, я не знаю, там у тебя там вузы какие-то близлежащие, 20 талантливых студентов. Назначим каждому, они таланты, они вот там рвутся куда-то, назначим каждому стипендию ежемесячную твою. И это, ну, смело афишируй. Ты деньги в страну родную вкладываешь. Вот этим они отработали, и, в общем-то, честь и слава за то, что вы страну строили и поддерживали. Эти будут строить, помогай им. Возможностей вокруг миллион. Можешь выставлять это на показ, ничего постыдного в этом нет, ты же людям помогаешь, ёлка, нет. Вместо этого у меня 320 пар туфель Rolls-Royce, и я тут это платьев еще купила, и вот у меня на жопе бриллианты. Ну, для чего это? Ты не понимаешь, что ты делаешь, что ли? Ну, вообще не ясно. Ну, школу какую-нибудь, я не знаю, там спонсируй, еще чего-то. Вообще у тебя, ты даже не заметишь, что ты на это потратилась, столько у тебя денег. А вместо этого ты занимаешься какой-то вот откровенной херней. И, ну, ты же дура, отбитая дура, а тебе вот просто жизнь так сложилась, ну, скажем, повезло, ты не умом, там, сердцем.
Сложилось.
Вот так, да, получилось, ну, так что ты? Ну, если вы все в Бога верите, в общем-то, может, это Господь там к тебе благоволит, а ты как-нибудь в ответ там от всего сердца благодарность какую-то проявить, показать окружающим, что вот смотрите, мне повезло, я и вам помогу. Нет, во всех этих, как у мусульман, закят, а у нас десятина, откидывай, ёлы-палы, а мы тут сирым и убогим, может, в церковь ходишь, может, у вас там община какая-то в церкви, может, в эту общину вливаешь бабло, и там все вокруг расцветает, колосится, нет, какое-то ты говно. Вот что я тебе скажу. Дура и говно. Вот и все, собственно говоря.
Ты рассуждаешь как, ну, как бы, как политтехнолог в данном случае, который видит цель на 5-6 лет вперед. То есть, если вот политик будет так двигаться, да, у него не будет проблем с авторитетом. Ну, я рассказывал примеры с мэром Киева Черновецким.
Да.
Он вроде был не очень адекватный в своих комментариях, но социальная сеть, которую он построил на третий города, там Оболонь, часть левого берега, прямо вот сирым и убогим помощь, ну, альтернативная социальная служба. Еще у него это было посажено на сети, конечно, протестантские, он тоже был вот внутри этих всех, короче...
ЦРУ, НБ,
ну,
да.
Понятно, да, но сам факт, что он и мэром стал, и его даже когда Ющенко пытался сковырнуть указом, он переизбрался.
Попробуй.
Ну, да. Он имел как бы своих сторонников.
Да, да, да.
Вот, поэтому это был пример очень яркий.
Тут я просто не понимаю. Я бы вдогонку еще сказал про всех...
Про скрипсы давно не было.
У нас вот этих, которых там разоблачили, задержали, там 900 миллионов налогов не заплачено. Так вы позовите ее в налоговую. Если позвать и сказать. Это на старте делается. В общем-то, все же видят, куда там миллион туда, миллион сюда. Позовите, скажите, вы нарушаете закон. Так делать, как вы, нельзя. А как? Тебя сразу испуганный гражданин спросит. А как? А вот так делать надо, вот так, а так больше не делайте. И поверьте опытному милиционеру, большинство граждан нахер вот это все сказали, нет, я буду делать так, как сказали, потому что проблемы, которые вот от этого светят впереди, мне не надо вообще. Ну, вот я бы так делал. Но я так понимаю, что это просто показательные люди, над которыми показательно проводят показательные действия. Не делай так. Его пример другим наука.
К сожалению, это специфика. Мы недавно с Алексеем Чедаевым как раз обсуждали специфику реакции нашей системы. Вот. К сожалению, у нас такое государство у нас большое, многоуровневое. Ну, вот, к сожалению, или к радости, вот так оно реагирует. Да? То, что называется, долго запрягают и быстро ездят. К сожалению, следующий уровень обеления я жду, если наши, то, что называются, добровольцы, волонтеры, все, что с этим связано, тоже не перейдут на уровень, как бы, ну, полностью белый. Вот. Особенно те, кто делают анонимно, те, кто делают лично, это еще понятно, они, ну, себя делают. Да? Особенно я вижу, что после выборов, ну, короче, где-то к концу этого года у нас и в этой сфере будет. Я прям вижу, как этот пузырь.
Конечно.
Он прям. И будет очень больно кому-то. И очень не хотелось бы, чтобы. Поломались бы судьбы, и я вот как бы напоминаю, лучше тоже сами все сделайте, организуйте, потому что... А нас за что? Ну, а вот она так работает, система, нравится или не нравится.
Делайте, как я, с счета моего на счет вот это.
Да.
Вас интересует, где и сколько? Вот, все.
Именно.
Ко мне какие претензии?
Именно.
Вот,
именно.
250 тысяч рублей ежемесячно уходит,
да?
Благополучно на медицинские рюкзаки. Медицинские рюкзаки
точечно
едут
туда?
На фронт, да, и там спасают жизни людей. Все.
Да, чтобы могли... быть полностью открыты и те, кто получил,
так
и тот, кто отправил.
Так точно.
Все чисты. Если будут какие-то недоразумения, все видно по транзакциям, кто что, куда, нет вопросов. Потому что иначе будет больно. Больно, неприятно, а самое главное, ну, на всех отразится. То есть, потому что люди просто, ну, может, доверие пропадет в общество, это нехорошо. Потому что государство, оно уж как каток проедется, и потом мало никому не покажется. Но возвращаемся к нашему сериалу. Появление, конечно, судьи на прогулке с собачкой – это прекрасно.
А нельзя никак отменить это заседание?
Ну, как я его отменю, если прокуратура постановила?
Лютик, фу, что ты там делаешь, Лютик, стой!
Илья Олегович, пожалуйста, ну раздражает, честное слово, вы можете мне послушать хотя бы 2 минуты?
Да, конечно. Стоп, подождите, сейчас, секундочку.
Лютик, ах ты, Лютик. Где ж ты это находишь-то, Лютик, а?
Илья Олегович.
О, боже ты мой.
Я не могу с тобой здесь гулять целый день. Боже, что он съел, что это за вонь?
Простите, это собака дочери, я с ней гуляю.
У роли женщины в политике я бы вот хотел, чтобы мы тут разобрались, потому что они же в этой серии появятся. И жена судьи, и его дочка, и собачка играет важную роль. Угу. Вот,
его она... жирная дочка.
Да-да, жирная. Хотя она вроде не жирная. Не жирная, как да. Но не суть. Это, конечно же, судья, это хороший показан пример. Он вроде бы как бы судья, это, с одной стороны, не политик. Ну, все-таки это же не политическая должность, это особая, ну, судебная,
да,
общественная.
Независимая, да.
Независимая. И там и живут они сами по себе. Но судьи – это важнейшее вообще внутри, как мы называем, трансформатора власти. Вот, потому что судья – это человек очень укорененный в системе. То есть, судья – это человек, который рос в этом городе годами.
Всех знает.
Десятилетиями. Из судей потом же выходят адвокаты. Ну, те, кто там прекратил. Ну, часть же судей делают карьеру всю жизнь. То есть, это на всю жизнь. Кто-то же, ну, как-то уходит, поработал. Там же сложно. Ты начинаешь работать помощником судьи. Несколько лет, пока ты проработал помощником судьи, потом ты попадаешь куда-нибудь в районный суд. Сейчас же у нас еще сложная система мировых судей. Я просто напоминаю. Да, и очень многие люди опыт там набираются. Потому что система судов в России на самом деле очень, ну, такая как бы разветвленная. Страна большая. И, ну, как бы, председатель городского суда или там областного – это такой держатель баланса. Вот. Каких только мне судей не доводилось видать, это очень авторитетные люди. Вот. Это прям арбитры у них по позиции, особенно которые там… Тут он показан немного, конечно, истеричным. Ну, потому что он попал в ситуацию. Конечно, судьи – это у них чаще всего образ, это вот прям как памятник. Да, ну, вот такой вот… Многолетний судья, ему обычно там уже 50 хорошо, когда он занимает такую позицию, это человек, от которого веет властью. Ну, потому что вообще нужно понимать, что судья – это же не просто юрист, это даже особое, ну, отношение. То есть, это человек, который всегда взвешивает. Да? Ну, допустим, у опера одна психология – гончего, да? Почему же их легавыми называли? Загнать, вынюхать, найти, найти, да? У адвоката другая, у него же профдеформация юрист-врач, то есть, я всегда спасаю своего…
Ну, у следователя третья.
Да, у следователя третья, а у судьи у него, ну, иная позиция, да, то есть, он…
А там надо принять решение.
Да.
А тут еще прокурор.
А тут еще, да, над тобой висит прокурор. И поэтому от судей, вот если вот кто будет, обратите внимание, если вот вы знаете судей, обратите внимание, как у них нарастает вот этот вот… абсолютный авторитет, даже как они говорят, судьи. Да? То есть, вот они взвешивают каждое слово. Судьи это... Они очень часто даже в жизни гражданской и не говорят, что, ну, как бы, ну, не любят об этом распространяться, потому что именно само положение обязывает так именно относиться. И это профдеформация, которая, ну, накладывается на...
Ну, правильная.
Правильная, правильная. Да, да,
ты,
да,
себя,
да,
ведешь прилично. Начнем отсюда. Я приведу пример. Если на зоне возникают вопросы, которые надо зарамсить. Зарамсить – это, по большому счету, разобраться по справедливости. Да. Кого надо позвать? Вы сами не можете. Кого надо позвать? Вора. Вор – это ровно то же самое. Человек в возрасте, у которого в башке со справедливостью полный порядок. Ну, многие могут закричать, что и там никакой справедливости нет. Нет ее и выше, чисто для справки. Ну, вот. А авторитетный гражданин, вы обе стороны его уважаете. Б. Он, в общем-то, не предвзятый. Ни ты, ни ты ему нафиг не нужен. Ты не вор, и ты не вор. Но решить могу. Да. По понятиям. Вот это.
Взвесить.
Делайте. Вот так. Ну, а дальше, обратите внимание, будет так, как я сказал. А если нет, будут последствия, в общем-то, если вы не слушаетесь. Но нырнем еще дальше. Про приглашение варягов на Русь. Земля наша великая, обильна, порядка в ней нет. Это про что речь? Это не про то, что мы дураки, а просто проблемы накопились такие, в рамках которых, ну, нам либо вырезать друг друга надо, и так бывает. Ну, либо давайте третейскую судью, который вот не ваш, не наш, разведем по углам, и дальше мы вот под нашим контролем. Безобразие прекратятся, будем деньги наживать все вместе. Это гораздо лучше, чем резать друг друга. Ну, так и судья, в общем-то, да.
Да, тут показан немного образ судьи подкаблучника. Понятно, это же комедия. Ну, понятно, что и собачка тоже сделана.
Это нормально. Когда на работе ты один, а дома тобой жена крутит. Вот мы тут недавно дружно смотрели сериал «ГДР», где Раиса Максимовна крутит бестолковым Горбачевым. Отлично показано.
Хорошо показано, да. Я вот тоже на этом себе поставил замечание, если отмечаю там про речь, которую там я хочу толкнуть, да, по ходу сериала. Это, да, действительно, о роли женщины в политике, оно отразится на примере, на примере судьи. Вот что я замечал, да, то есть оно же как работает. Мужчины, чем управляют большими коллективами, вот, тем меньше у них остается, соответственно, сил
и времени.
И, времени, и, соответственно, перемещаясь в домашнюю обстановку, они уже на все согласны.
Я не хочу ничего. Вот я не хочу.
Вот, вот.
Ни конфликтов, ни самоутверждений. Да. Идите в жопу.
Вот. И вот на все согласны, да, и как бы сильные мужики, они становятся как бы, ну, не подкаблучниками, то, что называется, типа, ну, послушай, ну, мимо пролетает просто, да.
Ну, вообще, я тебя люблю,
да.
Начнем отсюда. Ну, говори.
Да.
Ну, здесь пусть будет по-твоему,
да,
потому
да.
что вон там, где я работаю, где действительно серьезные задачи, там, как я скажу, а здесь, ну, какая хер разница, ты хранительница очага, я тебя люблю, ты мать моих детей. Ловко управляешься совсем. Делай.
Да, но тут показано, да, что именно через тонкое заходят, через дочку, которая как раз подросток, это явно, ну, в районе там и 15-16 лет, истерики, видно, единственная дочка. Ну, вот как бы хорошо показан момент, потому что, ну, вот...
Актер Деревянко молодец.
Молодец.
Такая скотина прям вот.
Я ему дам курицу. Только не курицу, я прошу тебя.
А потом... копченую колбаску.
Ты садист, а потом, когда Лютик продрыщится и его пронесет, я его вымою. Хозяйственным мылом вымою. Ты монстр, Аркаша. Чего ты хочешь?
Ты знаешь, что я хочу.
Я не могу выпустить тебя под подписку о невыезде.
Песня вообще.
Ну, сам подросток такой, настоящий.
Сволочь, блин.
Вот поэтому этот вопрос, как женщины вертят мужчинами, это как раз вечный, как вся история человечества. Но вот я что тоже замечал лишь, вот если вот в региональной политике, вот если вот по типу, ну там судья, там политик, вот если он бывший алкоголик, например, вот им крутят вообще, ему так видно стыдно, ну вот понимаешь, да, вот эти вот бывшие, они же вообще такие вот, ну, на подрыве, они же компенсируют это сверхработеспособностью, со всех остальных это требует. Ну, вот ими крутят вообще вот так вот. Потому что видно, что их там за что-то такое вот держат. Вот. И вот из бывших алкоголиков это страшные люди. Непонятно, откуда вообще прилетит. Вот. И женщина в политике, это, конечно, в региональной, это очень важный фактор. Почему? Потому что, ну, чем выше, ну, в чем особенность, да? То есть, это же мужчина, у которого есть сверхресурсы. Женщина этими сверхресурсами пользуется, привыкает и начинает уже вращаться совершенно в ином кругу. Таких же женщин со сверхресурсами. Но в таких городах больших, как Москва, Петербург, они себе общаются где-то в своем. Ну, там. И, в общем-то, это проникает у нас только в виде какой-то там светской хроники минимум. Ну, какие-то отдельные вспышки.
Да. Но это из-за того, что гигантские мегаполисы, ну, типа в Норвегии живет 5 миллионов человек, в Финляндии меньше, по-моему. А в Питере 7 миллионов человек. А в Москве... условно, 17, а в Швеции 11. У нас Москва больше, чем
все Швеции.
Эти так называемые страны вместе взятые. Блин, конечно, там легче затеряться, а в маленьких городах совсем
нет. Поэтому оно все на виду. Вот, вот эти вот женщины, жены, там бывает как из трех позиций. Есть жены, вертящие мужчинами. Есть дочери. Вот, например, феномен дочери Ислама Каримова, бывшего президента Узбекистана. Ее же, кстати, и посадили в результате.
Нехорошо получилось.
Нехорошо получилось.
Как ты себя вела?
Ну, можно было все. Ну, как бы долгое время, а потом в результате это отразилось. Но помню истории, как бы там тоже очень скандальные со старшей дочерью там, Дарегина Дариган Назарбаева. Там ее же даже зять, который написал эту книгу «Крестный тесть», которого в результате его где-то задушили в тюрьме. Угу. Вот. Рахимов влиятельный, то есть же элитарий. То есть вот дети. То есть есть тип жены, есть дети, а еще и бывают и матери. Это как шутит, это еврейский тип политики, где мама. Где мама сыну говорит, что надо делать. Вот. Поэтому, ну, я должен сказать, что самый, конечно, неприятный тип – это когда манипулируют дочери. Это ничем хорошим не заканчивается. Потому что их свои как бы представления следующего поколения. Вот там начинается чаще всего самая мерзкая коррупция. Такая тупая, где как бы дети дорвались. Угу. Но сердце отца как бы не может устоять. Особенно если как бы жена еще...
Пособляет.
Пособляет это все. Я вот в Денерии видел, не хочу называть фамилии, как там...
Не будем улетел. Показывать пальцем, но это слоненок, блин.
Ну, получила супермаркет в 20 там, с чем-то лет.
Неплохо.
В управлении.
Неплохо.
Да. Ну, летела крыша. Ну, в смысле. Поэтому вот это жены удерживают, потому что они чаще всего растут с этим политиком. Они все знают про него, uh-huh, как бы, uh-huh. То есть они все понимают. Матери, я говорю, это еврейский тип опекают, а вот дочери это самое-самое неприятное. И тут это хорошо показано, хоть на примере Лютика, но собачки, но тем не менее.
Это, кстати, вот извини, тебя перебью. А вот получить в управление, это во владение или именно в управление?
Ну, тайны владения это никто не рассказывает. Да. Вот. Да. Но по факту, там раз-раз-раз что-то случилось, и теперь дочка высокопоставленного начальника всем команды раздает, увольняет директоров, назначает.
Во-во-во-во. А мне вот интересно, ты вот в 20 лет вообще что-то в этом понимаешь? И даже в 30? Очень далеко не все что-то там в управлении понимают, и что оно там цветет, развивается, это благодаря тому, что ты делаешь, или тебе угробить не дают. Это ж, как правило, дедушка был миллионером, сынок уже не очень, а внучок все нахер промотал. Это общемировая практика, потому что вот эти, они вообще ничего не соображают, работать не хотят. Как это дети... которым нечего хотеть, у них все есть. Да. Как ты там личным составом руководишь? Для меня всегда удивительно.
Но если в бизнесе это и бог с ними, вы свой бизнес как бы похерили, и бог с вами. Но когда это случается в госуправлении, это да. Все, это как бы катастрофа, и это не здорово.
Ну, это, наверное, не сильно умные родители, которые позволяют детям вот такое. Такого быть не должно.
Это еще травма 90-х, я просто напоминаю. Это же, ну, просто у нас же в 90-х поколение заработавших – это поколение поднявшихся. Ну, то есть, все типа опущены, угу. А мы поднимались. И вот как бы в ходе поднятия, да, вот этого 90-х, они с помощью своих детей всем остальным демонстрировали, как они поднимаются.
Я помню.
Помнишь, да, это?
Рассказы, да, ой, в нашем детстве ничего не было, а мои дети не будут ни в чем нуждаться.
Вот, да.
И
да,
дальше да. Что? Ёлы-палы, какие-то там эти немыслимые игрушки в каких-то диких количествах. Как, о, я тут в гимназию отдал, там какая-то мегаспециальная. Ну, у меня один вопрос все время, учителя там откуда? Из соседней школы для дебилов? Да. Ну, гимназия. Да. А дальше что? А им хотеть нечего, повторюсь. У них все есть. А что тебе хотеть можно? Ну, только бухло – это в лучшем случае. И наркотики – это тоже положняком. Дальше что? Куда ты их? Если он там с 16-17 лет уже погрузился в этот вихрь удовольствий, ты его хер оттуда достанешь, начнем отсюда. Так это ты все сделал. Не просто так в этих британских элитных школах жить в казарме, в холоде, в проголодь и непрерывно командные виды спорта. Вот и все. Немножко гомосексуализм, конечно, но...
Но не везде.
Не везде и не всегда. Да. Ну, а вот так. И только оттуда выходят люди... со стержнем, крепким характером, где тебя закалили, обучили, благосостояние этому не учат, учат только лишение и преодоление препятствий. Там почему-то полтысячи лет назад до этого додумались, а здесь, понимаешь, интеллектуалы, мои дети не будут ни в чем нуждаться. Фу, блин, вырастут дебилы, как и получается.
Но есть надежда, я говорю, что это все-таки у нас был... Кризис 90-х, он же был не только экономический, да, он же был мировоззренческий. То есть мы как бы посчитали, что типа, ну, не мы, в смысле, а общество раскололось, что все совсем неправильно, да. а теперь будет... То есть, уверовали в противоположность. Да? То есть, перестали веровать в коммунизм, давайте веровать в демократию. А по факту нужно ни туда, ни туда не веровать, надо делать просто. Ну, как бы, да, то
есть... Работать.
Работать надо, да, и трудиться больше, вот и все. Потому что и коммунизм может быть говёным. Ну, говенно организованным, да, и вообще точно так же дойти до гражданской войны, и непонятно до чего. Легко. У нас есть примеры вон всякие, до чего это все скатывалось, и в Латинской Америке, и в Африке, вроде благие намерения, а вот получите на выходе. Да, а бывает криво организованное, но как-то системно работающее, как бы, олигархия тоже так бывает. Ну, например, там в Швейцарии, да, мы сейчас не оцениваем просто... Эффективно работающая финансовая олигархия уже много-много лет. Он работает и работает. Поэтому, но женщины, это я говорю, это... Тут же у нас выходит следующая сцена, тоже роль женщины.
Ну, что скажете, друзья?
Ну, мы согласны. Ну?
Чего согласны? Чего согласны? Нет. Согласна. Надо предлагать человек пытать за эту квартиру, она согласна.
Ну, зачем так грубо-то, Иван? Я имел в виду совершенно другое. Просто добыть информацию.
Да? А как? Скажи, не скажу. Скажи, не скажу.
Вань.
Че, Вань? И что ты потом предлагаешь? Молотком по коленкам хреначить, что ли?
Ну, короче, что решаете-то?
Все, пошли отсюда.
Подожди.
Пошли.
Он сделает все.
Нин.
Ты уже соблазнили квартирой. Угу. Вот. А теперь ему предлагают стать, ну, убийцей фактически, преступником, палачом, на секундочку, да? И если бы не его жена, он бы на это никогда не согласился. То есть, вот она драйвер того, что нужно
квартира
пойти.
Квартира же.
Квартира, да, да, да.
А
да.
Он, будучи подкаблучником, несмотря там на свое десантное, воздушно-десантное прошлое, ну, что, он согласен, это видно, с тем, что она явно умнее, чем он, и ее надо слушаться. Что-то там, фордобычица, там, да я там, да, не да, буду, да, да я не это, да я не то. Ой, я тут спиннинг купил для пыток, идиот.
Да, да.
Ну, она ему поясняет, что и как надо делать. И он послушно все это исполняет.
Правильно? Я тут тебе, у меня был как раз вопрос, я пометил. Правильно я понимаю, что это у нас первичное создание ОПГ вот как раз? Ну, вот это ж заказчик появился.
Ну, карикатурная.
Ну, карикатурная, конечно. Да, ну, то есть, да, вот да. Создание ОПГ, вот как бы.
Да.
Она бандерша, вот, а он как бы рядовой исполнитель.
Она мозг.
Она мозг, скажем, да, да. То есть...
Что печально для мужчины. Но Россия женская, да, страна.
Да, да, да. Поэтому это вот раскрытая история. Ну, дальше мы тоже видим, как Женя, как быстро, когда она устанавливает прослушку, это белоленточница, когда он как быстро с пена слетает интеллигенция, да? Вот. Все, она все пошла как бы действовать.
Что вы делаете в моей комнате? А? Что-то мое взяли?
Нет.
Ну, покажите руки.
Нет.
Что у вас за спиной?
Ничего не брала.
Покажите.
Вот.
Правую руку. У меня что, выкручивать ее? Ну?
Вот.
Ах, вот оно в чем дело.
Да нет, это не то, что вы подумали.
А что тут думать? Все понятно. Вы одинокая женщина, вам захотелось секса с альфа-самцом. Это нормально.
Понимаете, я бы рад вам помочь, но я привык к женщинам более высокого класса. К сожалению, вы не в моем вкусе.
Деревянка, конечно, красавчик в данном случае, да, он меня интересует.
Такой, такой гаденый, блин, отличный.
Вообще мерзавец.
Беседа с этим ректором.
Боже мой. Так вы это...
Подождите, а Алла Евгеньевна как же?
Что значит Алла Евгеньевна как? Вы, послушайте, оставьте в покое Аллу Евгеньевну. И не надо лезть в нашу личную жизнь.
Послушайте, а вот этот ваш... Это ваш бастард?
Нет.
Бастард! Исторически подошел, блин. Истерика. Бастард. Отлично.
Ой, местами очень смешно. Да, и появление нового тоже. Это такой легкий мозговой слизень, такой, как бы это, конечно, появление бесплатного адвоката Заики.
Скажите, а вы всегда так разговариваете?
Да?
Я за. А Заика? Так вы же профнепригодный.
Это взгляд-то. От дилетанта.
Угу. Вот, это тоже как бы человек, который сразу предлагает. Ну, явку с повинной пишет.
Ты что, смеешься надо мной? Каких 8 лет?
Ну, это же гораздо лучше, чем 12, согласитесь.
Да, видно, государственный. Получишь 8. 8! Слушай, чем 12. Да. Молодец, да.
Это тоже важный этот самый...
Так действует нормальный адвокат. Вот там от 5 до 8 будем бороться изо всех сил. Он сразу знает, что больше пятерки не дадут, потому что опыт есть. Да. Будем бороться. И вот результат борьбы. Пятерка. А могли бы 8 дать. Это я. Несите деньги.
А тут честный. Ну, тут, конечно, тоже момент вывоза из адвокатов из города. Он смешной.
Уже с набитыми мордами в грузовой телеге.
Уже возвращается. Но я тебе скажу, я опыты такие видал. Когда заезжим специалистам, не адвокатам, но им как бы делали предложение, от которого, в общем-то, не надо отказываться, потому что, ну, у меня, я говорю, был лично опыт, я потом полгода жил под охраной, ну, потому что был, ну, когда я возвращался домой, тут раз как бы так возникли из переулка два человека, говорят, уезжайте из Одессы, вам тут делать нечего.
Ну, и хорошо еще, что просто говорили. Ну,
да, так о чем речь, да. То
есть... Не аргументировали никак.
Да, да. То есть, это как бы, ну, потом полгода, ну, поэтому вот эта ситуация, когда заезжие вот так вот решили что-то тут показать, что они из себя представляют, это частая история. До свидания. Но при этом портить, конечно же, со столичными, ну, конечно, адвокатов бить никто не будет, это понятно, по-другому есть методы, как бы, чтобы их найти, но бывало, люди пропадали, особенно в нулевых, я помню, там занимались. Там еще есть такое направление, оно сейчас не такое активное, это рейдерское, антирейдерское. Сейчас у нас так предприятия не захватывают, как.
А
там.
Было дело, да.
А было дело. И это вот я помню, в этой сфере тоже и адвокаты много работают, и медийщики, и журналисты. Ну, вот там были истории там, с крымскими санаториями. Вот. Ну, вот один человек потерялся из юристов. Вот.
Он... Это, наверное, из тех, кого ты знаешь. А так там много.
Да, да. Ну, это вот я говорю, тех, кого вот прям на моих глазах. Поэтому настоящий юрист, он так дерзко не заходит сразу же. Да, он все осмотрится, все как бы прикинет, вот, чтобы не было вот таких вот ситуаций, как с вывозом юристов. Но как показывает нам дальше авторы, что у судьи Берга все-таки дрогнуло сердце на поводу собачки. И у Деревянко получилось его, в общем-то, отшантажировать. Но немного про этих самых жен и детей. То есть, конечно, Берг показан судья. Конечно, ему специально дана немецкая
фамилия.
Ордунг. Ордунг. И очень интересно показана история, как идет его как бы шантаж.
А что ты такой неласковый? Не по-соседски как-то?
А мне с вами вообще общаться нельзя, подсудимый. Всего доброго.
Постой, постой, не клади трубку. Послушай, у меня для тебя есть деловое предложение. А что, если ты меня выпустишь под подписку о невыезде, и ты мне больше ничем не обязан?
А, интересно, я тебе и так ничем не обязан.
Да ты что? А кто твоей маме квартирку сделал по программе «Доступное жилье»? М? Кто?
А моя мама и так имела право на эту квартиру, потому что она пенсионерка.
Да здесь полгорода имели право. В очереди-то она не стояла.
Ну, значит, это вы не доглядели. Как же так-то? Человека в очереди не было, а вы ему квартиру дали. Это непорядок.
В этой серии линия доступного жилья – это центральная как бы политическая линия, ну, хозяйственно-политическая, вокруг как раз у него все и строится. То есть, ей доступным жильем соблазняют Самсонова, доступным жильем получила мама судьи, и потом же еще в конце будет суд, и тоже вылезет у нас как бы история про доступное жилье. Поэтому эта серия, дальше этого не будет. Тут же на чем поставлен, я напомню, этот сериал, что у него постоянно у Никеева взлеты и падения. То есть, и в чем интерес, талант. То есть, у него вот-вот уже получается, и
да
снова.
Черт, да.
И снова. Да? И вот поэтому так у нас оно все удерживает. Это как раз... История с тем, что ну, прослушку уже удается установить. Вот он уже, Аникеев уже почти пойман. Там, конечно, вот эта история про аванс я себе подметил очень слизень. Вот он там был про аванс. И вот уже, оказывается, все получается. Самсонов переходит грань насилия. То есть, ну вот уже все. Уже, казалось бы, Аникеева убивают.
Они его пытают.
Они его, ну, в смысле, добиваются своей цели, уже вот почти убивают. Ну, то есть, это ж вообще как ему режут ухо.
Самсонов это... не может.
Не может этого сделать, да.
Потому что это не по-пацански вот, вот такими вещами заниматься. А жене плевать.
А у жены
все впереди получается. Квартира, все нормально. Да. Дай-ка я тебя полосну, блин. Очень убедительно.
Борьба за доступное жилье идет вообще всеми путями. То есть, они прям перешли грань насилия. Ну, еще чуть-чуть и убийство, да? Ну, вот если ну, так-то по большому счету, да? Но нервы, конечно же, не... То есть, казалось бы, все достигли своих целей, вот, все уже раскрылись. То есть, Самсонов полностью тюфяк, мэр – это ну, гениальный манипулятор, редкая скотина.
Отлично, вообще. Да.
Даже находясь в тяжелой ситуации, все равно всех разводит.
Актер Деревянко вот. Прям вот на роже написано, какое удовольствие человек получает от того, что делает.
Никогда не сдавайся. Никогда. Сегодня я выйду отсюда. Под подписку. Под подписку. Под подписку. Под подписочку мою. Под подписку. Под подписку. Под подписочку.
Ох, молодец.
Чекисты тоже добиваются своих целей. В том числе им удается даже пиццу заказать на удаленке. Да? То есть, хотя мучаются.
Это после установки. Надо как-то отметить.
Уже все, уже, да, уже
заработали.
Есть, казалось бы, уже все получается. И уже даже Паша, который зам мэра, приходит. И его как бы Аникеев наоборот. Ну, все ж уже...
Все на мази.
Ну, это, конечно, вот этот вот момент пытки. Это, конечно, и вот эта важная фраза, когда... Самсонов признается Паше, почему он не мог пытать.
Самсон, я хочу, чтобы он ушел.
Все, Аркаш, подожди. Понимаешь, такое дело?
Какое?
У нас как-то все немножко не так пошло, и ни ну кому реально ухо чуть не отрезало.
Ну и что, он должен был страдать, а вы должны были получить информацию?
Дим, ну, просто не так легко этот живого человека-то пытать.
А что здесь сложно?
Это вот разница в психологии как бы элиты политической и, в общем-то, народа. Да?
То есть, да. Ну, ты же исполнитель.
Ты же исполнитель. Что, как бы. Вот он, конечно, не досмотрел. Поэтому Аникеев, он тоньше, обрати внимание. Понятно, что он оказался в тяжелой ситуации, но он вынужден каждому подбирать ключик. То есть, Аникеев у нас занимает отчасти уже позицию, как я говорил, не политика, а политтехнолога отчасти. То есть, ему нужно все-таки подбирать. Он где-то остается политиком, у него есть ресурсы, он может позвонить, а где-то он уже должен стать тем самым специалистом по связям с общественностью. И как он ключики ко всему находит. Обратите внимание, как его зам Паша, он не вышел в эту позицию. Да. Он остался все равно таким начальником. Он повелевает. Он как бы... И он поэтому проигрывает. Поэтому Аникеев намного эффективнее и намного тоньше действует. Сцена, я считаю, отличная по судьи и дочери. Она короткая, но когда потерян Лютик.
Софочка, сядь, пожалуйста. Леша.
Софа, сядь! Не сядь!
Послушай, Илюша... Мне терять нечего, если я не выйду под подписку. Лютику отрежут голову секатором. Здесь есть один бомж во дворе.
Игорек.
Ну, папа!
Полиночка, Лютику отрезали голову. Не плачь, доча, не плачь!
Все, хорошо, я тебя выпущу. Только собаку не трогай.
Как, значит, его загнали под эту самую...
Ну, собака – это член семьи.
Ну, как... да.
Надо спасать.
Надо спасать, да-да-да. Это вот он прям раскрылся вот в этой вот сцене. Этого героя мы оставляем немножко судью. Он раскроется только в самом конце, потому что, как мы видим, для него как раз член семьи стал важнее. Да? Ну, то есть, он все-таки пошел на нарушение закона. И в этом смысле он, получается, сыграл ну, по правилам Аникеева. То есть, если посмотреть по всем раскладам, то, в общем-то, Аникеев вышел. По какому тут важно, обращаю внимание, суд? Вот это же как раз у нас и финал уже серии, мы к ней подбираемся. Там же по формальным признакам. То есть, судя по всему, было склепано его задержание, ну, белыми нитками. И сам судья идет. Там несовпадение адреса регистрации проживания, тяжелая, значит, психологическая обстановка. И, соответственно, ему меняют на подписку.
В части меры пресечения в отношении подсудимого Аникеева Аркадия Борисовича изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Требую тишины. Уважайте суд.
Ну вот, все возможно.
А ты говорил, невозможно.
Ваша честь, обвинение обращается с ходатайством о приобщении к делу нового материала.
Какого еще материала?
Это еще что такое?
Понятия не имею.
И оказывается, ну это я забегаю вперед, это тоже махинации с недвижимостью по тем самым, ну, доступному жилью.
Ну, добротно сделано.
Все.
Что первое, судья его посадил под домашний арест, потому что он независимый, в кавычках. Вот тебе подсунули, если думать о том, что судья не понимает, что вот это не так, вот это не так, вот это не так, ну, будешь делать, возможно, те на него чем-то давят. Я бы так подумал. Вот те на него чем-то давят, и он делает вот так. После чего приезжает московский адвокат, который, следите за руками, здесь, здесь, он и так это знает. Пацаны, придется откатить. И оттуда опять-таки никаких там звонков, телефонного права, а у нас еще есть вот прокурорские там хоба, да ядрит твою
мать. Будешь сидеть.
Будешь сидеть.
Будешь сидеть.
Хорошо показано.
Очень хорошо показано.
Так, давай повторим. Я твоя тёлка, мы все время занимаемся сексом, и у тебя в трусах ракета.
Ракеты лишние.
Не, очень хорошо, про ракету оставляем точно.
О, ребзя Самсон пришел.
Знакомься, Дим. Это моя девушка Лёля.
О, всегда мечтала познакомиться с друзьями моего бойфренда.
Обалдение детей, да?
Да-да-да.
Кто с ним
пришёл? Шлюху живую увидали.
Ну, все вышло боком, блядь.
Это прекрасная сцена, но она к политике не имеет отношения, поэтому анализировать ее смысла нету. И тут происходит самое главное в самом конце. Я на что хочу обратить внимание. Это же сцена, ну, Самсонов не хочет пытать Аникеева, но когда он узнает, что Аникеев его сына подставил фактически под статью, потому что собаку забирать же судья приходит, да?
Да-да-да, судья он... коротенько зачитал.
Между прочим, я председатель суда.
Отдай собаку!
Вот это вот, статья 115, рукоприкладство в семье. А вот это вот статья, 163-я, часть 5-я.
Я еще подумаю, что с тобой делать. Блин, а это тюрьма.
И вот тут Самсонов же вскипает, в нем настоящее. То есть, он не мог выработать в себе злость тогда, когда надо было пытать. Тут он вскипает от злости, начинает бить. И, обратите внимание, дочка это все снимает.
Не надо, возьми! Всю страну таскали уже! Тварь! А ну, шагай! Шагай! Шагай!
А это как раз прием, он дальше у нас прояснится, но я надеюсь, зрители дальше будут смотреть.
Да.
Это прием, который явно Слепаков или подсмотрел, не подсмотрел, но это, в общем-то, «Слуга народа» с этого начинался.
Не смотрел.
Ну, дальше мы ему тоже политическую часть, может быть, третий сезон разберем, там всего немного серий. Вот. Сериал «Слуга народа», как вообще вот этот герой Голобородько, он же аллюзия на Голохвастова из «Двумя зайцами», он же на чем становится знаменитым? И на чем все становится. Он школьный учитель, который в школьной учительской двинул вот такую речь: да сколько можно эти сволочи, политики, ну такую патриотически популистскую. Да, да. А школьники это
снимали.
Подсняли, вывалили в сеть, и он стал на этом знаменитым вот этот народным. на протяжении всей этой серии, она же все думает, как стать блогером, с этого уже все начинается.
24 подписчика.
Да, на YouTube.
Все с чего-то начинают.
Да. И вот как раз это видео, оно, этим серия заканчивается. Это видео, это и станет центральной политтехнологией, с которой начнется стремительный рост. Это та же технология, которая «Слуге народа» показана. Угу. Поэтому эти наши сериалы, они пересекаются, как я говорил в самом начале. Угу. Это схожие на... с художественной точки зрения, ну, произведения. И эффекта, я думаю, пытались добиться плюс-минус похожего. У меня, в принципе, мой доклад по части завершен. У меня еще есть взгляд как раз тоже Василия Бокова. Да? Я
бы хотел
его привести. Вот некое про эту серию именно. Какие технологии он увидел?
Можно в целом на сериал посмотреть как на технологию. Не разбирать то, как внутри сериала ведут себя персонажи. А если отнестись к сериалу как к технологии, понятно, что в культурном смысле, ну, комедия, высмеиваем, полезно, все прочее. Да? Но давайте вот глазами политических технологов на него посмотрим, какое воздействие он в целом оказывает на политический ландшафт российский. Ну, первое. Очевидно, он высмеивает власть. Говорит, что во власть идут коррупционеры, они, значит, воспринимают власть как бизнес. Вот у них там золотые унитазы, поддоны денег, все вот эти чудесные образы, да, дорогие автомобили, любовницы. В общем, власть и народ – это две разные вещи. Народ, иди и борись, значит, с этими негодяями. Второе. Показывает сериал нам, что не работает в России закон, что, значит, два Виталика могут надавать любому адвокату по мордам, и, в общем, как повернешь закон, так он и сработает. Вот тебе, пожалуйста, судья, которым можно управлять через собачку дочки, там, через какие-то еще, да, истории. Он показывает, что у нас работает пранк, что у нас работает административный ресурс, и, подделываясь под него, можно пытаться влиять на решение, да. Он показывает нам, ну вот, например, соседку Клавдию Викторовну, да, Сапрыкину, коммунистку, так, в таком неприглядном абсолютно виде. Я думаю, что этого персонажа там отдельно на уровне сценария согласовывали. То есть задача же была еще и внутренние фильтры цензуры каким-то образом пройти. Но по факту оказывается, наверное, что самый симпатичный из всех этих персонажей – это белоленточница Марина. И, строго говоря, не удивлюсь, если там второй грант на съемки там этого сериала имеет не очень российское происхождение. Ну, я не утверждаю, что это так. Могу все же сказать, что такими глазами на такое массовое кино в России тоже нужно смотреть.
Вот отлично. Как увидел отлично. Мой коллега, да, политтехнолог, да. Поэтому...
Я стесняюсь сказать. Мне, как и всем... Ну, есть у людей особенности психологические, я не знаю, как это назвать. Я считаю, что если мне понятно, то это объяснять не надо. Это всем понятно. Нет. Нет, то, что тебе понятно, надо разжевать, выложить. О, оказывается, как. Да, вот так. Вот, смотрите, что в этом видят специалисты. Оно вроде, ну, для меня очевидное говорит. Но вот, обратите внимание, да, это про вашу страну. Где у власти жулики и варьё, где вопросы решаются вот так, закона нет, ничего вообще. О, как отлично получилось. Да, да, именно так. И вот это и есть главный мозговой слизень-то на самом деле. Это то, зритель вообще не понимает. Ему кажется, тут вскрыли недостатки, смешно показали. Нет. Это я бы глубже еще копнул. Вот для меня самый яркий пример – это постоянный показ в любом абсолютно фильме про советскую историю. Ну, война гражданская, неважно там что. Заград, отряд НКВД. НКВД как таковой. Подлость, репрессии, ничего другого.
Сволочные комиссары.
Да. В истории Советского Союза ничего не было, кроме репрессий и кровавого НКВД. Только упыри кругом. Это не про НКВД, вы не понимаете просто, дорогие зрители. Это про власть. Власть настолько отвратительна, она настолько омерзительна, это вам вот просто в подкорку слизня загружают, что ее, приготовьтесь, вообще быть не должно. Вот лучше никакой, чем вот такая. И точно так же все эти дебилы малолетние, которые за экстремистом Навальным бегали, лучше никакой, чем такая. Это главный лозунг, так сказать. Так откуда вы это берете? Вот, оттуда. И это сформировано уже общественное сознание. Оно сформировано. Сталин у вас преступник. НКВД хуже СС, как нам кто, какие-нибудь госманы там или кто из этих сволочей там рассказывал.
КПСС писал.
Да, 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 да. КПССовцы. Да. Да. Ну вот, пожалуйста, вот так оно срабатывает. Абсолютно верно. Ваш коллега говорит, да.
Вот в таком ключе будем разбирать. Я напоминаю же то, что зрители – это у нас, так сказать, верхняя часть айсберга. Да? Угу. То есть, еще есть внутренняя, вся подготовительная часть. У нас этот закрытый наш клуб НЭП идеологический. Мы там все это в том числе обсуждаем и выносим. Потому что главный принцип, чтобы самому не подсаживать людям мозговых слизней, а такое тоже бывает на эмоциях что-нибудь, да? Нужно... Если ты в позиции лома, а Слепаков тоже был ломом, ну мы же просто для сравнения берем, да, его, то ты сначала внутри это проговариваешь, не публично, 100 раз выверяешь свою позицию, и потом только вываливаешь это все на публику. В виде сериала, в виде ВСК, без разницы, в виде статьи. Утрачена у нас эта культура, ну ничего, мы будем восстанавливать, ну а как по-другому? Иначе не получится, но... При наличии всех этих слизней нужны новые сатирические сериалы, а этот мы разберем до оснований, всех слизней выковыряем.
Да. Сделано, повторимся, крайне талантливо, никто этого не отрицает. Беда, что талант-то у вас уходит на то, чтобы развалить родную страну. Вот для этого вы его применяете за деньги бесплатно, мне неинтересно. Враги натуральные. Но этот эпизод уже смешнее, чем два предыдущих. Тут уже развернулись... Вводную дали, экспозицию провели, тут пошел экшен.
Скоро появится настоящий политтехнолог. Это будет ярко, да.
Добротно, добротно. С удовольствием, Семен.
Будем продолжать?
Да, так точно. На сегодня все.